«Я убью ее!» — выкрикнул Тор и схватился за Мьёльнир, свой молот. Уж очень он был расстроен, что не сумел сдвинуть ладью. «Разве так можно?» — добавил он в свое оправдание. «Никакого уважения к покойному!» «Не вздумай!» — сказали другие боги, и Тору пришлось подчиниться. «Не нравится мне все это!» — проворчал он, опуская молот. «Но я все равно сегодня кого-нибудь убью, а не то меня разорвет!» Четверо богов подняли тело Бальдра и перенесли его на ладью. Потому-то о покойных и говорят, что свой последний путь они проходят на восьми ногах. Остальные боги собрались вокруг и горько его оплакивали. Первым среди них был Один. На плечах его сидели вороны, а за спиной его стояли валькирии и асы. И великаны, и неистые горные пришли проститься с Бальдром. И даже карлики, искусные подземные мастера, пришли оплакать его. Все на свете скорбели о Бальдре. Жена Бальдра, Нанна, увидела, как тело ее мужа несут на погребальный костер. Горестно вскрикнула она, и сердце ее разорвалось. И упала Нанна замертво на морском берегу. Боги подняли ее и положили на костер рядом с мужем. Один возложил на костер свое чудесное обручье Драупнир, то самое, которое когда-то выковали карлики Брок и Эйтри, из которого на каждый девятый день капало еще 8 браслетов, таких же светлых и прекрасных. А затем Один шепнул на ухо своему мертвому сыну некую тайну, которая вовеки не откроется никому, кроме Бальдра да самого Одина. И, наконец, возвели на костер Бальдрова коня в полной сбруе и принесли его в жертву, чтобы и по ту сторону жизни конь продолжал верно служить своему хозяину. А затем костер подожгли. Пламя вспыхнуло, пожирая тела Бальдра и Наны, и его коня, и прощальные дары, которые принесли ему. И пламенело тело Бальдра, как солнце. И встал перед костром бог Тор, высоко подняв свой молот. «Да будет благословен и свят этот костер!» — провозгласил он, хмуро поглядывая на великаншу Хюррокин. Ему все казалось, что она ведет себя непочтительно. Тут один из карликов по имени Лит обошел Тора и встал перед ним, чтобы посмотреть на погребальный костер поближе. Тор, возмутившись, пнул его ногой, и карлик упал в костер и сгорел. Тут Тору немножко полегчало, а оставшимся карликам, наоборот, стало куда как хуже. «Мне это не нравится», — проворчал Тор. «Совершенно не нравится! Надеюсь, Хермот удалой все уладит с Хель. Чем скорее Бальдер вернется к жизни, тем будет лучше для всех нас!» Хермот удалой ехал 9 дней и 9 ночей без сна и отдыха. Все глубже уводила его дорога, и с каждым часом все сгущалась тьма. Полумрак сменился сумраком, сумрак — ночью, а ночь непроглядной темнотой, беззвездной и черной, как смоль. Только далеко впереди что-то блестело золотом. Ближе и ближе подъезжал Хермот, и свет разгорался ярче. И вот увидел он, что это и впрямь чистое золото, которым выслан мост через реку Гьяль. Каждый умерший должен пройти по этому мосту, чтобы попасть во владение Хель. Хермот пустил Слейпнера шагом, и тот ступил на мост. Загремел и покачнулся мост под тяжестью двух живых, и до Хермота донесся голос женщины. «Как тебя звать? Какого ты рода? Что ты делаешь в стране мертвецов?» Хермот не ответил. Молча проехал он по мосту и увидел, что на том берегу стоит дева, прекрасная, хоть и бледная лицом, и смотрит на него так, словно никогда не видела никого подобного. Модгут звали ту деву, охранявшую мост. «За вчерашний день?» — По этому мосту проехало столько мертвых, что хватило бы заселить 5 королевств, — промолвила она. Но под одним тобою мост трясется сильнее, чем под ними всеми, хотя и людей, и лошадей там было без счета. Я вижу, что под кожей у тебя струится алая кровь. У мертвецов лица серы и зелены, белы или истинно черны. Ты же румян, как живой. Кто ты? И зачем ты едешь в страну Хель?
«Я Хермат, сын Одина», — отвечал он. «Скачу я в Хель на коне Одина, чтобы разыскать Бальдра. Не видала ли ты его?»
«Кто однажды видел Бальдра, уж никогда его не забудет», — вздохнула дева. «Бальдр Прекрасный проезжал по этому мосту 9 дней назад. Сейчас он в палатах Хель, в ее высоком чертоге».
«Благодарю тебя», — кивнул Хермат. «Туда-то мне и нужно».
«Поезжай вниз и на север», — сказала Модгут. «Прямо на север и все время вниз». Так и приедешь к воротам Хель.
И Хермат поехал дальше, по тропе, ведущей на север и вниз. И вскоре поднялась перед ним огромная стена, а в ней ворота, выше самого высокого дерева. Тогда сошел Хермат с коня и подтянул подпругу. А после снова вскочил в седло, пришпорил коня и понесся вперед. Все быстрее и быстрее мчался Слейпнер, и вот, когда до ворот уже было подать рукой, он взвился над землей, как на крыльях. Ни один конь на свете не совершал еще такого прыжка. Перенес он всадника через ворота, и вот Хермат очутился по ту сторону стены, в стране Хель, куда нет хода живым. Подъехав к высокому чертогу владычицы мертвых, Хермат спешился и вошел в палаты. Бальдр, его брат, сидел там во главе стола, на почетном месте. Но как же бледен он был! Бледнее неба в пасмурный день, когда о солнце можно лишь мечтать. И пил он мед Хель, и ел ее хлеб. Увидел Бальдр Хермода и сказал ему: «Садись за стол. Пируй в эту ночь вместе с нами». Рядом с Бальдром сидела Нанна, его жена, а по другую руку от Нанны — карлик Лид, очень недовольный тем, как все обернулось. В мире Хель солнце не восходит никогда. Ночь тянется вечно. Хермат посмотрел по сторонам и увидел необычную женщину. Правая сторона ее лица и тела была прекрасной и светлой, как живая плоть. Левая же, темный и гнилой, точно труп, что неделю провисел на дереве в зимнем лесу или пролежал под снегом. И понял Хермат, что это и есть Хель, дочь Локи, которую всеотец сделал госпожой над умершими. «Я приехал за Бальдром», — сказал ей Хермат. «Сам Один послал меня к тебе. Все живое на свете плачет о Бальдре. Отпусти его обратно в мир живых». Холодно и спокойно взглянула на него Хель, и один ее глаз был зелен, как молодая трава, а другой, глубоко запавший, тускл и безжизнен.
«Я Хель», — промолвила она бесстрастно. «Мертвые приходят ко мне, и у меня остаются. Никто не возвращается наверх. Как я могу отпустить Бальдра?» «Все на свете скорбят по нему. Смерть его объединила в горе всех — богов и великанов, карликов и альвов. Звери и птицы плачут о нем, деревья и травы, даже металлы льют слезы. Камни грезят о том, что отважный Бальдр возвратится в земли под солнцем. Отпусти его!» Хель ответила не сразу. Долго смотрела она на Бальдра своими разными глазами, а потом, наконец, вздохнула. «Он красивее всех, кто приходил в мои владения за все века. И верно, красивее всех, кто еще придет. Но если ты сказал правду, если Бальдра и впрямь оплакивают и любят все на свете, то вы получите его обратно.
Хермод бросился к ее ногам. «О, благородная госпожа, спасибо тебе, великая королева!» Хель посмотрела на него сверху вниз. «Встань, Хермод», — промолвила она. «Я не сказала, что отдам его вам по собственной воле, но вы можете вернуть его сами. Поезжай и спроси у всех, у каждого бога и великана, у каждого камня и дерева, у всех на свете, так ли уж они скорбят, что Бальдер отправился в Хель. И если все на свете будут плакать о Бальдре и желать, чтобы он вернулся, я отпущу Бальдра обратно к Асам и к свету дня. Но если хоть кто-нибудь не станет его оплакивать или скажет о нем дурно, Бальдер останется со мной навсегда». Хермод встал. Бальдер вышел его проводить и на прощание вручил ему Драупнир, обручье Одина, чтобы Хермод вернул его отцу в знак того, что и впрямь побывал в стране Хель. Нанна дала ему льняную одежду для Фрик и золотое кольцо для Фуллы, служанки Фрик. А карлик Лид только скорчил рожу и сложил пальцы в непристойный жест. И вновь оседлал Хермод Слейпнера и поскакал прочь. На сей раз ворота Хель открылись перед ним сами. Он проехал уже знакомой дорогой вверх и вверх, на юг и через мост, и продолжал скакать, пока, наконец, снова не увидел солнце дня. Возвратившись в Асгард, Хермод отдал Драупнир Одину всеотцу и рассказал ему обо всем, что увидел и услышал. А Один, пока Хермод ездил в подземный мир, обзавелся еще одним сыном на замену Бальдру. Сына того звали Вали, а родила его Одину богиня Ринд. Едва ему исполнился день от роду, как Вали разыскал и убил Хёда. Так был отомщен Бальдр. Асы разослали гонцов по всему миру. Они помчались, как ветер, и всех, кого встречали на своем пути, спрашивали об одном — плачут ли те о смерти прекрасного Бальдра? И все отвечали — да. Бальдра и впрямь оплакивали все — мужчины и женщины, дети и звери. Птицы небесные печалились о светлом боге, и сама земля, и деревья, и камни — все лили слезы. Даже металлы плакали, как плачет холодный железный меч, если его принести с мороза в тепло. Все горевали о Бальдре. И вот гонцы пустились в обратный путь, и на сердце у них было легко и радостно. Скоро Бальдр вернется из мира мертвых и вновь будет жить среди асов. Под вечер остановились они отдохнуть на склоне горы, на уступе возле пещеры. И стали есть свои припасы и пить свой мед, шутить да смеяться. «Кто это там?» — донесся из пещеры голос, и наружу вышла старая великанша. Было в ней что-то смутно знакомое, но ни один из гонцов так и не вспомнил, где он мог ее видеть. «Я тек», — сказала великанша, а это значит «благодарность». «Что вы тут делаете?»
«Мы обошли весь свет и всех на свете попросили, чтобы они плакали об умершем Бальдре. Бальдр прекрасный пал от руки собственного брата. Все мы горюем о нем, как горевали бы о солнце на небе, если бы знали, что оно угаснет навсегда. Все мы его оплакиваем». Великанша почесала нос, прокашлялась и плюнула себе под ноги.
«Старый отек не станет плакать о Бальдре», — отрезала она. «Живой или мертвый, сын старика Одина не принес мне ничего, кроме огорчений. Я только рада, что он ушел. Скатертью дорожка. Пусть остается у Хель».
На этом великанша повернулась и, шаркая, скрылась во тьме пещеры. А гонцы вернулись в Асгард и рассказали богам о том, что случилось. И сказали они, что не смогли исполнить порученное, потому что одна старуха-великанша из горной пещеры не пожелала плакать о Бальдре и не захотела, чтобы он вернулся. Закончив же свой рассказ, они, наконец, вспомнили, на кого была похожа старая Тёк. Потому что она и двигалась, и говорила точь-в-точь, как Локи, сына Лаувеи.
«Так я и знал, что это Локи», — сказал Тор.
Кто ж еще, как не он? Конечно, Локи, как всегда. Тор взвесил на руке свой молот Мьёльнир и созвал богов, чтобы всем вместе отыскать Локи и отомстить ему. Но хитроумный смутьян будто провалился сквозь землю. Он прятался где-то далеко-далеко от Асгарда, радуясь тому, как ловко он провернул свою затею, и дожидаясь, пока все не забудется само по себе.